Я хочу сегодня коснуться нескольких тем в нашей недельной главе Баройсхо. Темы очень актуальные, как мне видится. Во-первых, коснемся процедуры очищения левитов. Раша приводит от имени Моше Даршана, что реально это было, они были посланниками народа Израиля для очищения первенцев, и поэтому они должны были побриты, как очищают те, кто был осквернен царат. Так пишет Раши. Ну, это вещь очень странная. Я объясню вам, почему она странная. Вообще-то говоря, левиты, они, у них не было удела, вроде бы не было удела в грехе золотого тельца. Когда Моше Рабейну спустился и призвал всех, кто для Бога ко мне, кто к нему пришел, все левиты. Я думаю, что и Аарон, и его сыновья, часть как часть левитов тоже. Все левиты. И они самоотверженно совершили суд и возмездие над тем, кто служил идолам. Вроде бы они были чисты. А так, знаете, есть такое понятие в Торе, что есть заповеди, связанные с телом человека. Просто пример. Человек, наверное, хочет очиститься от какой-то скверны. Он может послать посланника, вместо него окунуться в микву? Нет. Правда, что нет? Конечно, нет. Вечно требуется личного очищения. Так какого-то, то есть как это может быть, чтобы очищением своего тела левиты искупляли народ Израиля? Это мой вопрос. Вопрос, очень принципиальный вопрос. Не знаю, дам ли на полный ответ, но хотя бы хочу поставить этот вопрос. И тут я хочу сказать им некоторую идею. И если у левита была какая-то доля в грехе евреев, создание золотого тельца и так далее, то можно понять, что и к ним тоже относилась необходимость очиститься. Их очищение, оно помогло и также и народу Израиля. То есть, если бы на них не было никакого следа греха золотого тельца, то невозможно, чтобы человек чистый окунался в микву, с тем очистить, когда не был нечистый. Я вам скажу, я помню, когда-то я был на уроке Моше Шапиро, это было так лет 35 тому назад, даже, может, больше, 36 почти. Он говорил такую вещь, которая, ну, у меня всегда есть свое мнение критической школы. Он сказал, что единственный человек, которого не коснулся грех золотого тельца, это был Моше Рабейну. Я подошел к нему после урока. То есть я сказал, как что-то Иешуа. То есть то, те, кто были в стадии народа Израиля, я допускаю, но его что-то раз с ним не было. Он нехотя признался, сказал, может быть, Иешуа тоже, но я, судя по тону его, он не хотел со мной спорить, но он не согласился со мной. То есть как-то грех золотого тельца коснулся и левитов. А мы же сейчас упомянули, как они протестовали, как они самоотверженно воевали. Я это могу вам объяснить. Иногда в какое-то внешнее зло, оно пробуждает в человеке его дурное начало. Пробуждает. Но при всем при этом, если человек очень крепкий внутри, он перебарывает это проникшее у него внутрь зло, и самоотверженно с ним и с ним борется. Но это не значит, что это зло в него не проникло. Я вам приведу одну очень такую интересную историю. Я это слышал от мистера Зильбера лично, не по книгам, не по записям. Это было, когда началась перестройка в Советском Союзе. Это было на Пейсах, я с своей семьей, мы пришли в Рабинска проведать в дни Холомоида. У него было очень возвышенное, радостное настроение. Что такое? Крах коммунизма. Крах отрицания Всевышнего. Он посмотрел на нас со своей улыбкой. Что вы думаете? Это вам кажется, что коммунизм такая чепуха, это просто какой-то бред какой-то. Сильно бред. Но мы-то в наше время, это было так убедительно. Так убедительно. Мы сами, мы будем работать для себя, мы будем то, мы будем это. В общем, то есть я понял по словам, что внесловно и в таких правильных людях вошла эта пропаганда. Что встал против этого? Это была чрезвычайно крепкая вера и доверие к Всевышнему, к его Торе. То есть сами лозунги были очень убедительные. Но так это было против Торы и Всевышнего, но причина отнести все. И это касается нас понять эту главу, что да, у левитов тоже было какие-то доводы тех, кто создали золотого тельца, необходимости, чтобы был предводитель, а тем более, когда уже был создан телец, он вдруг начал ходить, это не был мертвый идол. Не был мертвый идол телец. Знаете, из золота обычно ибоны не ходят. То есть там дело зла преуспело с идолом. Это дело простой вещью. Но при всем при этом, что так все было убедительно и так далее, и, конечно, все это вещь, знаете, идолопоклонники, они не были какими-то очень слишком примитивными людьми. Были разные уровни, но они понимали, что есть какие-то высшие силы. Они просто отрывали их от Всевышнего. Но реально они делали себе в этом мире какое-то воплощение высших сил, когда они поклонялись. А не то, что они думали, что этот телец вывел их из Египта. Это понятно. Но при всем при этом это чушь, это что только Всевышний правит миром, никакие высшие силы. Высшие силы – это просто как палка в руках Всевышнего, как его орудие, не более того. Это основа отличия веры Израиля от всех других религий. Это основа всего. Но так как какие-то вещи были убедительны, то необходимо было от этого очиститься и левитам тоже. И поэтому, именно потому что должны были заменить первенцев за служение, служить коэнам, то они должны были очиститься больше, чем другие евреи. Мы говорили на прошлом уроке, что и все евреи были, нужно было очищение. Это был тот Пейсах, который сделали в пустыне. Но было особое очищение левитов, искупление греха народа Израиля, который касался их самих, что где-то на них тоже их задел. И тут для нас есть очень принципиальная тема. И кто, как не мы, как не вы, может это хорошо понять и объяснить другим. Потому что каждый из нас вырос не в семье какого-то великого праведника, который вообще не видел. Помню, как-то там, на одном выступлении Рав Пинкус он видел как некий пример чего-то, какого-то известного персонажа американского телевидения. Не то, что Пинкус не смотрел телевизор в Америке, конечно, нет. Но, по крайней мере, это его ухо до него дошло. Это для него такое, очень такое важное, как притча. Там сказали, когда люди там были, мы никогда не видели телевизор, и более того, мы никогда в жизни не разговаривали с людьми, которые его видели. И вот, знаете, это не сказано не про нас. Не про нас. Поверьте, что в этом есть достоинство. Когда человек никогда не касается зла, то оно к нему не прилипает. Когда он рождается, растет в зле, то, я бы сказал так, а мой Шапиро говорил так, что есть у нас один из основ веры, это оживление мертвых, это говорим второй брахе Шмонайсы. Есть вещи еще более, то есть и это тот, кто не верит в оживление мертвых, у него нет, он отрывает себя от народа Израиля. Один из 13 основ веры Рамбам. Наверное, сказал мы еще первую очень интересную вещь. Но есть вещь более тяжелая, чем оживление мертвых. Есть оживление живых. Что это означает? Человек вырос в какой-то форме жизни, которую он вырос с детства, и за этим он живет. Вдруг из этого вырастает другая совершенно жизнь. Другая. То есть предыдущего человека, его нету. Новый человек. Ведь гораздо более потрясающее, кто что-то вообще возможно. Знаете, на это намекает одна вещь, которая произошла при даровании Торы, как приводит Раши, когда Всевышний огласил первые два речения, дважды душа наша оставила их, Всевышний заново их оживил. То есть это была новая жизнь. Новая жизнь. Но мы, то есть великое достоинство, всесильно Всевышнего, что может нам дать новую жизнь без того, что нам надо будет умереть. Однако, нам надо работать над собой, тут от этого никто не освобожден, это так просто не происходит. Даю таблетку или укол, вот он уже забыл всю свою про прошлую жизнь, и вот начинает новое все заново. К большому счету от нас требуется очень принципиальное исправление, обратить зло в добро. Это самое важное исправление. Однако надо вещь одну понимать, так как мы выросли в какой-то среде, в какой-то обстановке. И мы с Божьей помощью удостоились оживления живых, и начали новую жизнь. Необходимо все-таки стараться постоянно себя очищать от тех влияний, которые мы впитали. И в частности, не продолжать подпитку себя старыми источниками. Не продолжать. А наоборот, найти себе новый источник жизни, который заменит все, исправит все и очистит все. А для нас сегодня единственное, что есть в этой сфере, это Тора. Про Тора это источник всей чистоты, всей святости. И об этом говорится, что Тора очищает как не меньше, чем очищает воды миквы. О. Поэтому есть для нашего поколения, в общем, не только я имею в виду те, кто вернулся к Торе. Сегодня реально даже ребята, которые вырастают в религиозных семьях, все где-то как-то сталкиваются с окружающим миром. Этот окружающий мир, он влияет. Он влияет. Я беру просто пример, самый простой. Это идол собственной силы, которая царствует среди многих в Израиле. Как-то мой друг Авраам Куперман сказал об этом так, что это даже не только от него, что невозможно жить в Израиле, чтобы этот идол где-то не проник. Это очень такое болезненное заявление. Я хорошо его понимаю. Однако это требует от нас работы. И, конечно, самая важная часть работы это действительно это ощущение себя Торой, светом Торы. Я объясню вам, что давайте хорошо это поймем. Сейчас мы находимся в Эрцисрое, в состоянии войны. Вопрос такой. Если мы знаем, что Всевышний послал эту войну, надо разобраться, почему и зачем он послал. Это деяние Всевышнего, безусловно. Но это есть очень простые ответы. Тут не надо быть очень умным, чтобы ответить. Есть всему народу Израиля, что исправлять. Я поставлю вопрос такой. Может быть, Всевышний послал нам эту войну, чтобы армию укрепили? Это сказать, замысел Всевышнего? Ну, как-то вы говорите, нет. То есть, в чем тут проблема? Последняя война началась с краха, страшного краха, самоуверенности израильских служб безопасности и все прочее, краха собственных сил, уверенности собственных сил. Сейчас есть новый документ, что за 3 недели до событий Симхат Тора уже был известен в кругах израильской разведки их планы. Ну, какие-то там генералы отмахнулись. Ну, кто смелится на нас, так сказать. Это их версия. А у меня есть версия другая. Всевышний сделал так, что они обратили внимание. Это было деяние Всевышнего. Ведь совершенно не эти я, можно относиться с уважением к профессиональности израильской армии разведки. Это значит, что не это наша сила. Так вот, если Всевышний это сделал не для того, чтобы мы копили армию, давайте просто заново посмотрим, что происходит в Израиле. Учитывая, что есть война, заявляют всяких военных деятелей. Это как раз время сейчас, дальше так не может быть, надо сейчас срочно из работников армию мобилизовать. Как будто, так сказать, это причина всех этих бед. Мы хорошо знали, что и шиботники не были задеты, хотя были в том самом в радиусе действий Хамаса возле Газа. И шивы там не пострадали вообще. Вообще. Ни в Афаким, ни в Нативот, ни в Тифрахе. Но вопрос... А проблема у нас простая. Понимаете, мы не раз об этом говорили, будем говорить, так вещи надо знать и повторять, то, что говорит Тора, противопоставить это тому морю скверны, в котором воздух, который полон скверны, где мы живем, который поставляет собственные силы, и, конечно, самое важное, еще был батальон какой-то, надо призвать, будто этот батальон нас что-то нас спасет. Вот. Но нам надо понимать, что в нас эти разговоры не проникали. Не проникали. Не проникали, что сила и оружие – это наша проблема и то, что надо укрепиться. А это очень проникает, так как мы живем в такой обстановке, когда этим заражена вся улица. Вся улица. Это, эти пронизаны все новости и так далее. Это буквально пример, знаете, основа еврейства. Нет никого, кроме Всевышнего и его воли. Нет ничего. Вся вера собственные силы этому полностью противоречит. Полностью противоречит. Это подобно фараону, который развался на обращении к Всевышнему. Я, у меня есть мой Нилс, там нет, он не зависит от дождей. Я сам себе сделал ли Еурима не Сетини, что я сам себе сделал, не был идиотом, что он сам себе сотворил. Я его не подозреваю в том, что был идиотом. А в том, что всю его силу, как фараона, как царство, он собственными трудами построил свое царство и укрепил его и так далее. Вот надо знать, что точно так же, как мы видим сейчас в отдельной главе, что евреи принесли в пустыне особую пасхальную жертву, которая по закону не должна была быть принесена. Место пасхальной жертвы – это в Эрец Исроэль, не в пустыне. Всевышний это заповедал, как приводит это книга Меше Хохмы, потому что требовалось очищение от последствий греха Золотого Тельца. Это то, что было на прошлом уроке. Знаете, у нас, нам тоже надо принести много разных жертв. Ну, это просто пример. Когда говорится о жертвах, которые принесли левиты в нашей главе, вспоминается там жертва всесожжения, бык, которая в этом месте приводится раньше ола, всесожжение, а только потом хатат. Грекоочистительная жертва, хотя обычно все точно наоборот. Это объясняет один из комментаторов, по-моему, это Клёкар, но это сейчас не так принципиально, почему надо быть порядок противоположный. Потому что источник греха и идолопоклонства, он в мыслях. А что искупает грех в мыслях, это именно жертва всесожжения. Поэтому тут надо бы искупить вещи, именно Курбану Лань, а не чем-то другим. О. И для нас, у нас нет Курбану Ла, у нас нет ничего из внешних действий, но есть только одна вещь. И это Тора. Напомню вам замечательные слова нашего учителя Рав Шаха. Думаю, что вы помните, мы говорим это в Слихот, во-первых, в Неилу, Йом Кипура, а кроме того, еще вообще не года. Мы оплакиваем состояние нашего народа, говорим, что у нас ничего не осталось. Эну на шиур, эна Тора азот. Осталось только Тор. И он пишет Рав Шах в одном из своих предисловий к его книгам. Значит, у нас есть Тор, у нас есть все. Тор – это источник всего, это сила всего. О. Есть у нас огромное оружие, очистить себя от многих-многих измов, от многих-многих привычек, от многих, я бы сказал так, предрассудков, которые к нам впитаны с молоком матери и из домов наших родителей, которые были не совсем построены на Торе, мягко говоря. У нас после этого есть Тора. Тора – это свет, Тора – это огонь. Тора – это огонь, значит, что Тора, когда человек изучает, трудится, это изжигает из него зло. Есть в Эрец-Исроэль великий каббалист Рав Яаков Гилель, слышали, наверное, о нем. Он по сефардской традиции, он, у него было, есть, сейчас не знаю, есть, он не очень здоров, но у него что-то еще есть. Он был в уроке по писанию Аризаля. На уроки приходили большие раввины со всех. У него было правило, интересное правило, не принимать на эти уроки болей тшува. те, кто пришли, вернулись к Торе. Почему? Потому что вещи очень тонкие, очень глубокие. Если человек себя полностью не очистил, он может там много дробно рубить и изменить. У него бывали исключения. Бывали. Кто были эти исключения? Люди, которые много-много лет серьезно учатся. Так, а кто очищает от всего? И более того, это то, что я слышал своих учителей, я повторял Яков Фридман много раз, как человек должен исправить свою веру, свое верование. То есть это та скверна, которая поразила наш разум и наши сердца. Говорит, что когда человек глубоко, серьезно изучает Тору, глубоко, с большими трудами, это то, что очищает нас от той скверны, в которой мы выросли. И поэтому я хочу вам сказать, в нашем поколении в целом, а в особенности, в частности, в нашей общине, то, что есть такое количество субботников, раньше такого не было. По крайней мере, время Хиския было гораздо больше. Но я говорю последние известные нам времена. Что произошло? Такое хорошее поколение? Нет. Вот если раньше у нас было хорошее еврейское местечко, люди там были зачастую неграмотными. Это было и на Украине, это было и в Литве тоже, не только на Украине. Это были люди, которые жили с ценной верой, они не умели учить гмору, но они читали Тилим, и все, что раввин говорил, они исполняли. Для них изучение Торы это было важно, конечно, потому что не было, всегда это было важно, но это не было опасностью для жизни это не учить. Когда мы живем на улице, я бы чувствовал, что еще на улице, как-то один мой из моих друзей, он говорил на новоселье одного, он приехал в более ортодоксальное место. Он сказал очень такую интересную фразу. Не так важно, где находится сама квартира. Важно, куда направлены ее окна. А окно – это может быть телефон или компьютер. Человек может жить в самом ортодоксальном месте, ведь под подушкой компьютер, и он открыл себе, я вам скажу, что говорил об этом Пинкус. Он говорил еще много лет назад, когда еще никому не снилось, что будет в интернете. Он сказал такую вещь. До создания компьютера у каждого еврея была очень большая тяжкая работа. Это была борьба собственным дурным началом. Сейчас, с помощью компьютера, зло приносит ему на экран дурное начало всего мира. Кто может с этим справиться? Кто может с этим справиться? Как-то рассказал одну историю. Мы жили в Афакиме. Афакиме это было тогда, это очень такое хорошее место сравнительно. Там же в основном сефардские евреи, в основном, за редким исключением, теплые, верующие люди, очень теплые, я очень люблю сефардов. У них есть много достоинств, которых нам не хватает. И там была одна женщина, которая верующая, богобязненная женщина, женщина, у которой дети пошли, так сказать, под откос, в смысле Тор. Что сделала эта женщина, как это принято в добрые старые времена? Она постилась всю зиму два раза в неделю. Когда что делала до рав Пинкуса, он узнал, что там происходит у нее, видит, что в доме, кроме ее постов, есть еще одна вещь. Это телевизор. Телевизор – это детские игрушки в связи с современным интернетом. Сказал, госпожа, перестаньте поститься, выбросьте телевизор. Понимаете, поэтому нам необходимо, с одной стороны, питать себя светом Торы, и чтобы Тора в нас горела. Этот огонь выжигает из нас выжигает из нас много-много скверны. Мы сейчас собираемся издать в таком журнальном варианте книгу, ценную книгу, одну, называется «Амарота Тора», «Застойничество Торы», брата Абинского Гаона. Очень советую хорошо прочесть, хотя бы по-русски. Он там приводит очень такую важную вещь, что человек занимается Торой, трудится на Торой, он исполняет заповедь «Убиарте ама и кирбеха» и «Живы злой самого себя». За этим Торой. Как это для всех актуально? И добавлю еще одну вещь. Мы сейчас все-таки напомним себе, что сейчас выходит. У нас реально сегодня первый день, когда мы вышли из Шивот. Поэтому мы еще не говорили о Таханун. Это были 7 дней, которые как-то связаны со Шивот. Сегодня первый день будний сегодня. И после Шивот мне спросил этот вопрос, который надо задуматься об этом. Я его сейчас ответ не дам. Какая есть особая служба у нас, служение Всевышнему от Шивот до 17-го Тамуза? Ответа у меня нет, но есть один ответ – да. Мы получили заново Тору, и тут есть особая вещь. То, что мы получили заново Тору, каждый получил свой, его персональный удел заново, но чтобы он стал его, его до конца приобрести, надо над ним работать. Надо, чтобы мы действительно после Шивот вернулись к учебе с самой большой силой, обрести то новое, что мы получили, и чтобы этот свет, который мы получили, светил нам, светил всем, ощущал нас, светил всему нашему народу. Великий глава поколения, Рамойша Хирш, глава еще Слободки, он выступил на, по-моему, это было на прошлой неделе, в этой неделе, ну, он там, великое собрание раввинов и изучающих Тору в Америке, там было собрание, по-моему, там 30 тысяч, 7 тысяч человек. Такой зал нашли даже. Сказал, что мы живем сейчас в ситуации, как большое сокрытие века Творца. Что можем по этому поводу сделать? Привел там стихи, сейчас не буду их приводить, это особый разговор, что сокрытие века Творца, сейчас на стене, оно может быть уменьшено трудом на Торой, а если мы не трудимся на Торой, это причина сокрытия века Творца. Потому что когда мы трудимся на Торой, это причина высшего благословения, причина, когда свет Торы, свет Творца находится в этом мире, это влияет на все. На тех, кто учится, и тот, кто поддерживает, то это влияет напрямую, остальных косвенно, но у нас это наша основная сила. Чтобы вы немножко поняли эту вещь. Я в Эрцисройле уже много лет, больше 50. Я знаком и видел нерелигиозный Израиль в разных его обличиях. Вижу ситуацию, как сегодня. Ну, убедить сейчас левого израильтянина о важном изучении Торы, это буквально как взять какую-то палочку и бить по железной стене. Но он не верит, он атеист. Чем ты его убедишь? Многие пробудились, так как увидели, что как по нему ударил Хамас. Но дурное начало так просто не уходит. У нас есть одно оружие. Оружие – это изнутри. Мы говорим каждый день, несколько раз в день, «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». Слушай, Израиль, это что-то, надо говорить через рупоры, так чтобы слышно было каждому еврею. Я знаю, в израильском радио это говорят утром. Я как-то напоролся на это много лет назад. Говорят, таким тоном, что можно стать атеистом, только их это, слушай, как они это говорят. Это означает, по большому счету, что есть у нас связь душ, когда мы взываем к Всевышнему, чтобы народ Израиля весь признал единство Творца, единственное управление, все, что сказано в Криат Шма, то через связь душ мы можем много чего сделать, больше, чем напрямую. Больше, чем напрямую. Эта связь душ, надо укрепить себя в Торе, в Чуве и в желании помочь извинить Тору всему нашему народу. Всего хорошего.